Шалом. Здравствуйте, друзья. Еврейское поведение, так называется наш цикл. Мы выходим с частотой, наш урок, наш цикл, два урока Пятигорского, да, в месяц примерно. Так получается. Давно я вас не видел, вот к чему все это говорю. Наш сегодняшний урок, цикл «Еврейское поведение», называется очень оригинально. Сейчас скажу, как называется. Очень оригинально – это не название. Сейчас скажу. «И тогда к тебе потянутся люди». Такое название. Сразу все видят, что здесь будет сейчас говориться о скромности. Просто уже надоело писать все время скромность, быть скромным. Помню, в детстве, почему-то не в детстве, в юности, мне часто очень говорили пятигорские, ну, по имени называли. «Будь скромным, и к тебе потянутся люди». Я так понятия не имел никогда, что мне делать с потянувшимися людьми, почему ко мне нужно тянуться и так далее. Но, оказывается, это все имеет глубинный смысл, как казалось в Торе. И поэтому наша сегодняшняя заповедь «Будь скромным». И сегодня рассматривается частный случай, потому что вообще-то эту тему мы, по-моему, уже говорили на нее раз 5-6, а сегодня частный случай. «Советуйся, обращайся даже к тем, кто ниже тебя». Ну, не в смысле по росту или там ниже этажом живет, а к тем, которые люди, может быть, менее посвящены в ту тему, вообще в ту тему, которую ты занимаешься профессионально. Даже с ними, может быть, нужно посоветоваться иногда, поговорить, обратиться. В частности, мама советуется с детьми. Папа не только с мамой, и не только с детьми, но и с тещей, которая приходит. Почему? Потому что он здесь профессор, он в том, что называется, своей семьей. А вот ты с тем, кто здесь немного, может быть, даже не в теме, стоит тоже посоветоваться. И это нормальное еврейское поведение. Если отбросить шутки в сторону, это серьезная вещь. У нас сегодня неделя в нашей активной жизни перед Суккотой. В Суккоте читается специальный раздел, не недельный, не Парашат Шаво, а мы опираемся на недельные разделы Торы. Но в сам Суккот у нас записи никакой нет, а там уже идет глава, недельный раздел Берешит. Поэтому обращаемся к недельному разделу Берешит. Опережаем события? Нет, Берешит всегда с нами. Это актуальная тема. Первая глава, 26 стих. Там так сказано. «И сказал Всевышний, сделаем человека». Отсюда мы учим о том, что человек должен быть скромным. Именно, как мы сегодня говорили, советуйся даже с теми, кто рангом ниже. Потому что на самом деле не очень хорошо смотреть на других людей сверху вниз. Он ниже меня, я выше его. Здесь об этом даже не говорится, когда мы говорим ниже, выше. Итак, Раши пишет на этот стих. «Искал Всевышний, сделаем человека». На это обращают внимание все религии, во-первых, все философы против Торы, за Тору. И Раши тоже обратил внимание. Хотя и не было у Творца помощников, в таком деле, как Масса Берешит называется, с кем он, кого-то он сказал, сделаем человека. Это все звучит, сделаем как человека, сделаем, сделаем-ка. Да? Пора нам сделать. Множественное число. Элоким во множественном числе. Вот вам и оправдание того, что их много было, может быть. Хотя и не было у Творца помощников в творении мира в этом деле. И хотя и появляется возможность у отрицателей Торы возразить, смотрите, у вас написано в множественном числе, с кем он там заветовался. Он пишет апикорсим, люди, которые отрицают вообще самые основы иудаизма, наличие Всевышнего в этом мире. Так вот, хотя у него есть у нас эти две причины, не было помощников, и мы даем возможность, сама Тора дает возможность возразить апикорсим, все же Тора не отказался от возможности, это прямо язык Раши, не отказался от возможности научить нас мусару, еврейской этике, еврейскому поведению и скромности. Анава. А именно, пусть большой советуется с малым. Ну, в том смысле, как мы сейчас только говорили. Ну, в принципе, вот и это вся наша тема. Можно вставать и уходить, весь урок закончен. Осталось только немножко комментариев. Помните, да, как еврею пришел одноногий человек и спросил, в чем заключается вся Тора, и он ему дал одно правило, не делай другому то, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. И в этом вся Тора, а теперь иди и учись. Самая главная содержательная сторона его урока заключалась именно в этих словах. Теперь иди и учись. Самое главное мы сказали. И в заглаве мы уже сказали об этом. Советуйся со всеми. И не считай, что это ниже тебя. Ни больше, ни меньше. Ты обязан. Там сама Тора так сказала. Вот здесь сказала. Так вот, Здесь есть теперь этот лимут, вот это называется «иди учи», сейчас мы идем и учим это правило. Добавляет Рави Эшель. Он так сказал. Вот отсюда, из этого стиха, из этого Раши видим, что каждый, кто проявляет спесь, кто я такой, кто он такой, я с ним буду советоваться, высокомерие, Гаева называется, то он поклоняется идолу. Веда, вода, зара. Идол, идол поклонства. Может, в конце у нас будет время, еще поговорим на эту тему, что такое идол. Ну и какая связь, сам же он говорит, какая связь между высокомерием и поклонением идолу? Он отвечает так, сам он отвечает. Кто не хочет смирить свою спесь, я по-другому не знаю, как перевести, по отношению к другим людям, спесь, она и бывает по отношению к другим людям, кто не учит запрет на спесь, на гордыню, на высокомерие из этого стиха, где мы учим необходимую скромность, то, как пояснил Раши, вот о чем пишет Раби Эшель, пояснил Раши, тому будет дано совершить ошибку и стать лопоклонником. Страшные слова. Почему он начнет верить нескольких богов, как говорит об этом простое прочтение стиха. В стихе написано, прочитай пшат, как называется, сделаем, а он сказал, смотрите, у вас богов много, будешь заниматься идолопоклонством, раз посмеялся над Торой. Интересный поворот, да, это называется драж. Пшат такой, что их несколько богов, сделаем человека, драж этого стиха и на основе Раши. Ты что у нас, не учишься скромности? Ты отказываешься, что, общаться с матчами, учиться у них? Слушать чужие замечания, для того, чтобы которые пришли от Всевышнего, чтобы поправить твои действия, твои слова, ты поклоняйся идолу. Как это называется? Или как это объясняется? Да очень просто. Каждому из нас дается те испытания, которые даются, те испытания, которые мы можем выполнить. Человеку не дается то испытание, которое он не может выполнить. Так не делается. Почему? Потому что Всевышний нас любит. Он наш Отец на небесах. И поэтому нам не даются испытания, которые нам не по силам. Одно из этих испытаний – вода зара. Мы даже и, у нас и в голову не приходит такое испытание. Не, испытание, оно снаружи приходит, извне. Нам не приходит в голову на эту тему уступать, падать, опускаться. Ну так вот, будет дано тебе это испытание. Рано или поздно дано тебе будет дано испытание, которое ты явно не выдержишь, поэтому ты его не выдержишь. Почему, если ты нескромный? Нескромные, ау, нескромные, вы подвергаете свою жизнь опасности. Причем какой опасности? Самый страшный – заниматься идолопоклонством. Это надо всегда иметь в виду. Ну, а по-простому пшат называется, в простом смысле. Гаева – это высокомерие, это называется любовь к себе. И я даже не могу себе представить, может быть, вы мне сейчас напишите, вы меня слушаете, я с ней один сижу, с техником Мария Брук. Нет, еще кто-то есть. Поэтому вещь очень простая. Если человек высокомерен, и он смотрит на всех сверху вниз, то это означает, что он любит самого себя. Я не видал такого случая, я ничего не вижу, потому что очень мелко ори. Я не видал такого случая, когда человек не любит ни себя, себя он не любит, и что он делает? И обращается, высокомерно ведет себя по отношению к другим людям. Если высокомерен, то значит он что? Что имеет Нерик. У него есть партнер не еврей. Как правильно работает? Давайте, очень хороший вопрос. Я подумаю на эту тему. Отвечу при случае. На тему нашего урока, пожалуйста. Спасибо большое. Что у нас? Это, между прочим, большая, серьезная вещь. Дисциплина. Дисциплина разума называется. Я не про Нерика, я про, вот, про самого себя. Делай то, что ты делаешь. Не отвлекайся в сторону. Если, а тем более, чем важнее это делать, тем серьезнее нужно им заниматься. Все остальное там получается несерьезность. А Тора предполагает серьезное отношение к делу. И хотя я понимаю, что иногда бывает такой вопрос, у меня само такое бывает. И так хочется спросить раввина, вот он сидит, дает урок совсем другую тему. Хочется спросить, ничего страшного, переживем. Я уже научился, уже я научился, тем более вы научитесь, сможете. Зайти после урока и спросить. Напишите мне письмо. Да, нормально? Спасибо. Так вот, Гаева – это высокомерие, не что иное, а оборотная сторона. Чего? Любви к самому себе. А любви к самому себе – человек любит самого себя. ни Всевышнего, ни Тору. Почему? Потому что он не соблюдает его законы. Его законы Всевышний сказал, не запрещается гава, запрещается такая любовь, запрещается высокомерие, а он, несмотря ни на что, продолжает. Это называется любить себя. А это называется, что вместо Всевышнего у него он, и свое мнение. А это называется, он поклоняется самому себе. Ну, идол поклонство в чистом виде. Итак, у нас есть сегодня скромность, в частном случае скромность, а именно какой? Какой закон советуется с теми, кто меньше меня? Книги Орхот Цадики. У нас еще есть несколько историй. Я припас несколько подарков в конце, что-нибудь расскажу сегодня. Я сейчас рассказываю. Но это обязательная программа, а там еще не обязательно. Орхот Цадики. Так вот, это самая большая скромность, самое большое качество скромности – просить младших отметить мои ошибки. Об этом сказано в книге Тегилим. Там так сказано. Кит 119, легко запомнить, 119, самая большая глава, Кит называется, да, Куфьютет, 119 глава, а стих, пасук, в этой главе, 99, легко запомнить, так начинается, вот так называется, ну, несколько слов, от всех тех, кто учил меня, все, кто меламдену, да, все, кто меня учил, меня, я стал мудрым, я приобрел мудрость от тех, кто меня учил, от всех, не от одного, от двух. Это не про обычную учебу сказано. В Орхот Цадиким это сказано о чем? То, что называется по-русски, называется учеба на ошибках. У меня есть ошибки. И тот меня учил их не совершать. Просто сделали замечание, сказали, вот, по-моему, ты здесь ошибся. Вот ты, наверное, не знаешь. Ой, я говорю, ой, я даже не знал, я даже не заметил. Я не обратил внимания. Я не знал такого закона. Или я знал такой закон, но не знал, что я его нарушаю. Ой, даже в такое-то время нельзя нарушать субботу. Я думал, что как только солнце закатилось, можно нарушать субботу. Приходит человек, говорит, нет, Реброн, у нас это нужно делать, суббота соблюдается и до звезд. А ярких звезд, когда будет целая группа звезд на небе. А я не знал, большое спасибо. Это замечание. И это называется, я с готовностью выслушиваю это, я говорю, спасибо, это называется скромность. Несмотря на то, что, может быть, я крупнейший раф, ну, сейчас, конечно, нехороший пример я привел, у нас одинаковый уровень, с тем даже я учусь у того, кто выше меня, это очевидно. А если я на большом уровне? Бывали у меня такие случаи, когда люди, которые пришли ко мне на урок, совсем уж простецкие вещи не знали, и вдруг кто-то мне задает вопрос, извините, я переспрашиваю, а как это могло прийти в голову? Очевидно же, я об этом не говорю. А мне говорят, ну вы же сказали такое предложение. Ой, я смотрю, да, действительно, из этого предложения можно услышать. И это тоже. О, большое вам спасибо. Почему? Потому что вы меня заметили, потому что вы меня обратили мое внимание. И в следующий раз я не сделаю эту ошибку. Большое вам спасибо. Я не знаю, какие были у меня уроки, но теперь они будут лучше, по крайней мере. Такой ошибки я делать не буду. Спасибо вам большое. Несмотря на то, что это делал мне начинающий ученик. Хотя я привел пример. Понятно, что мы эту теорию изучаем, я же не могу рассказывать без примеров, но я на себя рассказываю, это еще не значит, что я говорю, вот смотрите, к вам пришел учитель Пятигорский, учится на своих ошибках у любого человека, Галвай называется, хотел бы я, чтобы так оно было у меня всегда. Значит, я прихожу к людям, спрашиваю, где я ошибся, у меня готовность спросить их, попросить их покритиковать меня. Бешт, зачинатель всего движения хасидута, да, хасидизма в том виде, в котором он в Восточной Европе возник, он написал очень интересную вещь, совершенно неожиданную. Мы берем хумаш, изучаем его, мы изучаем Тору, читаем там законы. Законы, которые вообще, в принципе, ко мне не относятся. И вдруг он обратил внимание, сказал своим ученикам, что в книге Бамидбар, 5 глава, 17 стих, там, где сказано про соту, это сказано про нас. Что такое сота? Сота – это женщина, о которой муж думает, что она не очень хорошо себя вела с другими мужчинами. Он ее возревновал, привел ее в храм. Теперь она стоит перед Куэном. Куэн ее спрашивает, ну, дочь моя, ничего не было? Она говорит, ничего не было. Она упорствует в своем, она уверена. Или она обманывает, или не обманывает. Но есть очень простой способ проверки. И раньше делалось очень просто. Это называется сота. И делали определенную жидкость, воду. Он брал воду, которая там же в храме была. текла. И брал землю прямо тут же, все это на земле стояло, рядом с мизбехом, рядом с жертвенником, смешивал, добавлял там очень важные ингредиенты. И после чего она это пьет, и, или выживает, или не выживает. Если она выживает, то она что? И только в том случае, это правдивое было испытание, тесто такое. То есть мы видим, что она говорила правду. Но самое интересное, на что обратил Бешт внимание. Посмотрите, что сейчас делает Коэн. Он нагибается и берет земли. Из земли Коэн земли поднимает. Он должен это сделать, не его помощники. Что это означает? Надо уметь учиться у самых малых. Карка с земли. С самой земли. Возьми, у нас же в лаках и взял, да? И возьмет. Лакиха, возьми от них, от этих людей. И тоже будешь посвящен Всевышнему, как Коэн. Его святость такая, что он был особым человеком, и ты будешь особым человеком. Ближе к Всевышнему станешь. Вообще весь еврейский народ должен стать ближе к Всевышнему. А именно научиться такому простому правилу. Советоваться со всеми, кто нас окружает. Адмор из гор. Раби Авраам Мордхе Альтер. Книга у него «Имре Эмет». В этой книге написано. Комментарий на Мишлей. Притчи, да? Называется притчи. 27 глава, 19 стих. Там так написано. Тоже нужно толковать. Кымаем, да, написано. Вода по ним ли аль по ним. Как с водой лицо к лицу, так сердце человека к человеку. Так написано, как с водой. Или там написано, как вода лицо к лицу. Ты смотришь на воду, видишь лицо мое. Вот свое лицо, видишь? Лицо. В случае воды, а это Тора, ты видишь самого себя. Так сердце человека к человеку. Так, когда я обращаюсь к другому человеку, видно мое сердце и его сердце, они приближаются. И поэтому все идет на сердечном уровне. Что это означает? Когда хочешь напиться, так пишет Адмор из гор, то нагибаешься к воде. Нагибаешься. Ты высокий, статный, выше всех. Смешная же поза, нагнулся. Нагибайся. Так и тут, когда хочешь получить пользу от общения с людьми, то принеси свою гордость, Гайва, сделай их ниже, нагнись даже к маленькому человеку, чтобы его услышать. Это будет сердце, от сердца ты услышишь, что он тебе говорит. Ну и от себя я сейчас скажу несколько слов, а именно, так надо делать вообще везде и всюду. Так говорит нам наша Тора, даже в семье. Как-то не странно, но об этом я уже сказал, советоваться даже своими детьми. Это еще не значит, что каждый совет мы примем. Покупать или не покупать новый холодильник, ребенок, конечно, много чего скажет. Холодильник-то можно купить, давайте купим вагон мороженого. Это не называется посоветоваться. Но дать ему понять, что его голос важен в семье, и что мы прислушаемся к нему, чем больше он будет расти с этим мнением, с этим знанием, мы его не обманываем. Если мы его обманываем, он узнает, что мы его обманываем, рано или поздно. Нет. Он растет с этим мнением, что к его голосу прислушиваются, что у нас в семье прислушивается каждый к каждому, это важно, то мы получим хорошего человека для той семьи, в которой он будет жить, для еврейской общины и для нас самих. И мы только выиграем. Со всеми, кто тебя обращает, кто к тебе обращается, не торопись сказать, что не нужно. Сначала его выслушай, этого человека, особенно в замечании. Он тебе пришел что-то сказать. Ну, пускай говорит, если у вас есть время. А если он пришел сказать по делу о ваших действиях, ну, ты учитель или еще кто-то, то, может быть, тут для тебя есть польза. Так повелевает Тора. Так Тора сказала в этом стихе. А Тора нас любит. Она любит меня. То есть, это не просто принуждение быть хорошим. Тора говорит, будь хорошим. Даже тот, кто тебе обращается маленький, уйми свою гордыню, выслушай его. Будь хорошим человеком. Нет, это тебе нужно в первую очередь. Не просто быть хорошим человеком, выгнать тебе. Вот что говорит Тора для нашей же пользы. И чем выше мы себя, это важный момент, чем выше мы себя ценим, понимаем, кто мы такие, тем строже к нам подходит к Тора в плане вот выполнения этой заповеди. Раби Иуда Хасид отмечает в своей книге, так поступили мудрецы с места Бен Бетира. Если вы знаете, да, было такое великое семейство, очень много было во времена до разрушения второго храма. семейство, в котором были очень много высоких-высоких раввинов. И когда появился Илель, и все увидали, что он очень высокого уровня, и они уступили ему руководство еврейским народом, ну, в Ешиве, на уровне академии, то моментально они уступили, сказали, он выше нас. Вот это вот называется та скромность, о которой мы с вами говорим. Человек не беспокоится о своем авторитете, а человек беспокоится о своем настоящем уровне в этой жизни. Чтобы не работал закон Паркинсона, помните, да? Каждый поднимается в своей карьере от уровня к уровню, пока он не достигнет первого уровня своей некомпетентности. Смеяться будут люди. Останется на последнем уровне своей компетентности. Это самое важное. А пыль в глаза Тора запрещает пускать. Это называется скромность. И так поступал Рабан Гамлиэль. В принципе, человек вообще, он был, я не скажу, жестокий, хотя это слово и употребляется, но он был достаточно резкий. И в трактате Сангедрин, 11 лист, вторая страница, по-моему, вторая страница, посмотрите, там написано о том, как принимали решение о Шламе и Уберет, о необходимости добавлять в год второй Адар, называется Високосный год. Это принималось на коллегии раввинов здесь, в Израиле. А поскольку много-много евреев, чуть ли не больше половины существовали, Гола называется, за пределами Израиля, Сурии, Сирия, да, в Вавилоне, все называлось Сурия, то туда нужно было отправить посыльных вовремя, потому что это все происходило перед Адаром, во время первого Адара, чтобы еще второй Адар, чтобы они не устроили Песах не в нужное время, а потом, не дай Бог, вообще что сдвинулось. У нас месяц добавляется. Он писал специальные респонсы со своей подписью. И там было написано, что вот коллегия мудрецов Израиля приняла решение сделать то-то и то-то. Хотя все прекрасно знали, что это именно он. Но он писал коллегия мудрецов Израиля. Он не ошибался в таких вопросах. И все понимали, что тем самым он поднимает уровень мудрецов Израиля в глазах всего еврейского народа. Он был достаточно велик для того, чтобы не бояться это сделать. В отличие от руководителей, может, в других странах, может быть, у евреев тоже, которые боятся за собственный авторитет и хочет всех остальных принизить. Для чего? Для того, чтобы выглядеть великим в глазах людей. Это лицемерие. Запрещается. Так вот, принять совет нужно от того, кто меньше тебя, нужно уметь это сделать, меньше тебя. Это период Танаев, да, был, Рабан Гамлиэль. Потом был Сувраев, потом был, не путь с самураями, Сувраев. Потом были Гаоны, Гаоним, потом были Ришоним. Это примерно 1000 лет назад. Вот Раши, Рамбам, и Рамбан. И классический пример этих Ришоним, называется Ришоним, первые мудрецы Ришоним. Так вот, один из них, и не указано в тех двух книжках, которых я прочитал, не указано его имени, всегда советовался со всеми людьми, и даже самыми малыми, своими учениками. Что такое малые? С учениками. И говорил, такую фразу он говорил, кого спросили, почему ты это делаешь? Он так сказал, если я покажу своим ученикам, что, как я себя веду, что я веду себя с ними таким образом, то они что? Тоже привыкнут уважать других людей. Уважая людей, учеников, я приучаю их к уважению других людей. У младших надо, не надо, может быть, учиться поведению. Они еще не окрепли, у них в поведении дети, много всякого происходит, но их надо учить, каким образом, показывая им, что и у них есть нечто ценное, жемчужина называется, маргалина, ну, на том языке, на котором мы проходили, так написано было, а не только одни глиняные черепки, это язык этого учителя, у них есть еще и жемчужина, не только херес, не только глиняные черепки, и еще, не знаю, как сказать об этом, у младшего меньше рефлексии к самому себе, он оценивает, то есть он оценивает, как к нему, как он выглядит в глазах чужих людей, да, как к нему другие люди относятся, а самого себя он еще не умеет оценивать, он называется негия, восприимчивость называется, да, поэтому им легче учиться, они не боятся ошибиться, а вот опытный человек уже нет, он уже ответственно под какое-то дело, он боится сделать ошибку. Поэтому учись у младших, спрашивай их. Он не постесняется сказать тебе, как ты себя вел. Так сказал этот Ришоним, из-за Ришоним. История Раби Шлома Залмана Ойербах, Зацаль. Он был ребенком, сидел, учил Талмуд. Он вообще учил, как все наши мудрецы учили. Начинается учиться с 3 лет, Алиф Бейс, 8 лет уже Мишну, более-менее знает, 10 уж точно знает. Это семья Ойербахов, они уже 10 лет изучали Талмуд на серьезном очень уровне. И он учил Талмуд, и у него были книги комментариев, и одна из этих книг была Раби, написана Раби Аароном Волкин. И книги известны, живший, да, человек. И он ему написал письмо о том, что вот прочитал он, изучался материал, который назывался «Из Бава Кама», 20-й лист. Там изучалась такая вещь очень интересная. «Зенеене везе лохасер». «Зенеене везе лохасер». Один получает удовольствие от чего-то, а у этого нет никакой потери. Ну, так можно это разрешить. Простой пример, как я его понимаю. Там в Бава Кама много других примеров. Человек купил газету, он ее купил на свои деньги, он ее прочитал, он ее положил. Пошел второй человек, взял ее и начал читать. Теперь этот человек может быть вроде заявить протест. И ты не платил деньги, ты пользуешься чужой вещью. Или ты заплати мне за газету, или хотя бы часть, и можешь пойти в Равинский суд. Если серьезная вещь, может быть, пойти в Равинский суд. Так вот, есть такое правило. Зе, нагенев, зе лохасер. Этот получает пользу, он пользу получает, а ты ничего не потерял, поэтому разрешается. Другое дело, что он не может там ее помять, еще что-то сделать. Человек может заявить, в общем, мне неприятно с такой газетой иметь дело. В принципе, можно въехать в чужую квартиру без спроса. Это очень нехорошо. Но если там ничего не нарушилось, ничего не сделалось, она все равно стояла пустая, то ничего страшного не будет, и потребовать нельзя задним числом плату за проживание в этой квартире. Она все равно стояла пустая. Этот получил пользу от проживания здесь, а ты ничего не потерял. Закрыть. Потребовать, чтобы никто здесь не жил здесь, потребовать, чтобы они съехали с квартиры. Понятно, это твоя квартира. Но задним числом, чтобы они заплатили за то, что уже произошло, если ты ничего не потерял, это называется зело хасер, ему нет никакой нехватки. Так он прочитал эту вещь, и он написал письмо Раби Аарону Волкину, что когда вы писали в своей книге вот про эту вещь, вы не привели мнение Рамо. Оно очень важное, и он показал, какое оно важное. И поскольку он по-новому написал-то об этом мнении, вот как оно здесь играет. И послал письмо. Тот получил письмо, моментально принял это мнение. Вот смотрите, какая интересная трактовка великого Рамо на ту тему, которую я тут писал. Как же я его упустил? И Кан написал другую книгу под другим названием. Ну, обязательно в названии слова Аарон было написано, его имя такое. То он написал, что вот тот же отрывок приведен, и он написал, что я привожу этот отрывок для того, чтобы сказать, что здесь Рамо вот как написал, и в моей первой книге этого не было написано. Это очень важная вещь, которую объясняет тот-то. И я приношу прощение, извинения, прошу извинения у Рамо, великого Рамо, за царь Зиханоли Враха. И все это из-за замечания ребенка, которому было в это время 12 лет. Он не постеснялся это сделать. Ну и еще одна история про Раби Шломо Залмана Ойербаха, педагога Кололя и Ешивы, Коль Тора называется. Он преподавал там, и он писал книги, и у него в книге, не просто он писал книги, что такое, книгу пишет человек на тему Талмуда. Он допишет новые вещи, которые ни у кого не были. Если есть все это, зачем ему писать? Это называется хидушим, та вещь, которой не было никогда. И он их, что с ними делал? Он писал от руки, 2 листочки своим ученикам. В Ешиве не знаю, в Кололе точно. Кололе для взрослых юношей. Кололе для уже женатых. Он давал, чтобы они проверили. И они проверяли, приходили к нему замечания. Все, что он написал, все он давал своим ученикам. Его спросили, зачем? Ну, что могут проверить ваши ученики у вас? У вас большой уровень. Амок называется. Глубоко. Для них это вообще новость. А он отвечал, нет, смотрите, эти ученики сейчас день и ночью заняты, этой сугьей, да, этим отрывком Гемары, или вот этими законами, которые мы сейчас изучаем, Шульхан Арух, Мишна Брура, прямо этими. Они занимаются, они подходят ко всему в этих законах изнутри, все видят в ясном свете. А я учил это очень давно, да, много раз, но давно. Я уже привык к этому, Я уже не замечаю множество деталей, связи между этими деталями. И поэтому я даю свой труд им на проверку, и именно для критики, потому что я могу ошибиться. Я представляюсь, я, вот здесь сидящий перед вами, представляю себе таким образом. Человек живет в своей комнате. Годами, уже не молодой человек, живет годами. Работает, учится, приходит здесь. У него своя комната есть, своя квартира, комната уж точно. И он здесь все знает. Он знает, где что он положил. Он знает, где что искать. Но если он в доброй памяти, я говорю о таких людях, да, которые ничего не забывают, нет забывчивости, он даже здесь может, в темноте, в полной темноте он может найти то, что он найдет. Нет, то, что он ищет. И может пройти спокойно и знать, где повернуть. Да как мы в наших домах, что мы делаем? Ночью я иду, я же знаю, где повернуть, где есть, как называется, ручка от двери. Ну, свет выключили, я же там не заплутаю. То же самое из-за этого человека, он здесь все знает. И если вдруг оказалось, что там что-то лежит не на месте, ну, пришел какой-то сосед, оставил не на месте, и он там ударится, он не знал, что здесь стоит табуретка среди комнаты в коридоре в темном. Он здесь все знает. Так он знает до такой степени, что он уже не обращает внимания на многие вещи, может быть. И что-то изменилось, или он что-то подзабыл. И он не обращает, потому что он уже привык. Он знает эту комнату. Приходит к нему друг, знакомый, и кто-то говорит, а это что у тебя? Ты смотрит, ба, я и не знал. Я не обращал внимания. А это у меня уже вторую неделю висит над головой. Он привык к этому. То же самое здесь. Один человек, который всю жизнь учится, он все в этой гемаре знает, все мнения, он ничего нового не узнает. То есть он пишет хидуш, Рав Фойербах писал хидуши, новые вещи, усилием своей мысли, раскрывал некоторые вещи, но возможно, что это не проходит в силу чего-то. Вы понимаете, какие-то другие обстоятельства. Он тоже не написал это, почему-то не написал. Может быть, кто-то попробовал, это может быть не путь, там что-то мешает, я не знаю, что здесь мешает. Ученики смотрели и приходили. Такое и бывало, кстати, самое-то интересное. Приходили и говорили, Рэбби, вот смотрите, ну это же противоречит тому-то, тому-то. Ой, спасибо, я не знал. Вот что делал Рав Фойербах, вот чему нас учил. Научил с вами. Прислушайтесь к любому мнению. Прислушайтесь. Рабби Авраам Мишаяху Карлиц. Знаем мы такого ученого, нет? Рэббари. Знаем Авраам Мишаяху Карлиц. Он известный всем как Хазон Иш. Кстати, между прочим, эту историю вспоминаю я, но я все равно ее не могу не рассказать. Я уже рассказывал здесь на уроке. Был у нас такой урок на Берешит. Продолжаем творить добро. Уже история просто такая, запоминающаяся, выпуклая. В 2010 году. В октябре месяце. Сейчас сентябрь 2013 года, да? Значит, через месяц будет 3 года. Это была история сказана. А сейчас давайте по-новому ее расскажем. Немножко по-новому. Он был уже пожилым человеком, Хазон Иш, жил в Нейбраке. Он всю жизнь там прожил. Ну, когда жил, приехал в Израиль из Литвы, из Литвы. И врачи ему прописали для здоровья ежевечерние прогулки. Для здоровья, мацион. И он ходил по своему району в Нейбраке. Он, понятно, шел, не просто так шел. Идем. Это было вечером всегда, зимой или летом. Он шел и, погруженный в Тору, Талмуд, в тот раздел Талмуда, в котором он сейчас изучал, в законы, все знал наизусть, кстати. И там он ходил новые вещи. Шел, погруженный туда. Вы знаете, это не тяжело. Уже насколько я совсем начинающий ученик, быть погрузиться в Талмуд ничего не стоит. Начните учиться, мы уже многие здесь, наверное, учатся, начинаете думать на какую-то тему, и эта тема тебя не покидает. Она у тебя остается до тех пор, пока ты ее не проучишь. Все попробуешь. Ты, где бы ты ни находился, стоит тебе подумать о Талмуде, и ты уже там, в том месте, в котором сейчас изучаешь. Вот сейчас у нас идет запись, прямой эфир, Шидур Хай. А ведь перед этим у нас была запись Талмуда, да, урок, который я сейчас давал. Прямо здесь, в этой аудитории. Немножко другой антураж. Начинаем мы начали новый цикл на Толдот, сайте Толдот. Называется трактат Гетин, третья глава. И вот сегодня был первый урок. Так вот, у меня, извините, я просто несколько дней хожу под впечатлением этого урока. Не потому, что я такой умный, не умный. Да мне нужно подготовить его. Я все время на эту тему думаю. Вот великий мудрец Хазон Иш, теперь мы представляем, что это такое, ходя по своему Нейбраку, по своему району, по известному трассе, маршруту, и был погруженный. в Талмуд. Идет молча, я так полагаю, идет и что-то говорит, поговорит своими губами. Такое часто встречается, кстати, я такое вижу здесь. Сейчас идет человек, разговаривает, скорее всего, он говорит по телефону. Я вижу, старик идет, и нет у него ничего, не висит, никаких продочков, ничего нету. Это значит, он Талмуд повторяет или Мишну. И его увидел пожилой человек, который ни разу до этого не видел Адон Иша. Вообще он не видел. Жили на брак и не видит. И он не знал его в лицо. И он увидел, вот ходит мимо его дома. Каждый раз вечером проходит человек. И гуляет он тут у нас. Белая борода. Странно очень. Такой красивый старик, умница. А гуляет. Но человек не стерпел. Разные есть люди, у евреев такие тоже встречаются. Вышел к нему и сказал, вот, извините, но я просто не могу смолчать. Такой человек, как вы, каждый вечер гуляет по району, вместо того, чтобы сидеть и учить Тору. Какое безобразие. Ты что, не умеешь учиться? Ну, на иврите, на ты. С раввинами не говорят «ата». Говорят «атем», «вы». Или в третьем лице «рав», что? Что думает рав на эту тему? Он, ну, на улице человек, простой человек, амарец, человек ничего не знает, не учит, ходит здесь, гуляет. Ты что, не умеешь учиться? Ну, то Тегилим ты знаешь. Ну, 50-е годы, люди из религиозных семей, Тегилим все знали наизусть. Так вот, если уж идешь, уж если тебе делать нечего, то хотя бы произноси про себя Тегилим, говори Тегилим. Займись делом, не теряй время зря. Так сказал он Хазон Ишу. Через некоторое время у него возникла какая-то проблема, нужно идти к раввинам. Ему посоветовали, послушай, ты живешь в районе с Хазон Ишем, сходи к главе поколения, живет в этом же районе. И он пришел к нему, увидел его и упал на землю, и потерял сознание от страха. Это тот старик, которому сказал, что ты не умеешь учиться, не очень частный, ты Гилем произноси. Его откачали, его просил, простите меня, я не знал, что я разговариваю с таким великим человеком, Рэбе, простите меня, слеха умхила. А Хазон Иш его поднял, обнял его за плечи, обнял он его, и сказал, что нечего ему прощать, он его очень любит. И это не просто слова, послушайте, что сейчас произошло. Наоборот, он его благодарит за добрый совет. После той встречи, каждый раз, когда он проходил мимо его дома, он начинал произносить Хазон Иш, Тегилим, помогает, и человек просил. И тут же ум его, говорит, прояснялся, и мне становилось настолько все ясно, что самые тяжелые места в Талмуде, которые сейчас в это время изучал, после этого Тегила, после этого произношения, тут же сами себе разрешались и становились ясными и понятными. А до этого они мне не давались. Большое тебе спасибо. Это была правда. Но почему это правда было? Он не притворялся. Это правда было потому, что он и готов был к этой правде. Мы хотим получить пользу и от человека, который, ну, меньше нас знает. Ну, согласен с вами, только начал что-то. Но я готов выслушать его слова с поиском того полезного, что будет мне. Потому что Всевышний не зря мне его послал. И не всегда, может быть, но в большинстве случаев, во многих случаях, мы эту пользу найдем. Рассказано Эспед, на похоронах Рава Шаха. Рав Шах давал урок по Гемаре. Гемара – это комментарий на Мишну, это называется Мишна плюс Гемара, это называется Талмуд. И он остановился на комментарии Рашба. Был такой великий ученый, величайший ученый. Кто учит Гемару, обязательно его изучает. Рашба. Это мой любимый учитель, Рашба. Раби Шломо бен Адерет. Раби Шломо бен Адерет. Рашба. Он родился и жил, и умер в Барселоне. Город, известный вам. Так вот, Барселон – это город, о котором на еврейской карте мировая слава из-за того, что здесь жил Рашба. Других у него… Там много великих мудрецов жил, там еще что-то есть хорошее. Очень много. Больше в Барселоне, чем неизвестно. А вот то, что там Рашба жил, и великий ученый. Родился он в 1235 году, если говорить про наши годы, и умер в 1310. Прожил 75 лет. Написал величайший комментарий. Почти на много-много трактатов. И вот Рав Шах дал урок по Гемарии, остановился на Рашба, кусочки, и его преподал. Так он трактовал, вот о чем написал Рашба, вот как его нужно понимать. К нему после урока подходит молодой человек. На следующее утро, на следующий день. Молодой человек еще мальчик, он еще поучился, нашел где-то, не просто так ему пришло в голову, и сказал, что у него есть немножко другое понимание этого толкования Рашба. Вот как нужно понимать его слова. И он сообщил ему свой хидуш. Мы говорили на эту тему, да, хидуш – это нечто новое в трактовке, в пояснении, в изучении. Рав Шах попросил его повторить, выслушал его, тот ему дал, повторил. Он его еще раз, он два раза повторил. Один раз рассказал, два раза повторил. И тот, Рав Шах, тут же что сделал? Повторил ему еще раз. Так изучали евреи Тору, да, после Синая. На 40 лет ходили. То Моше получал Тору от Всевышнего, давал урока своему брату Аарону, его братьям, старейшинам. Потом выходил, Аарон давал тот же самый урок своим братьям, своим сыновьям, старейшинам. Потом уходил, потом братья давали старейшинам и так далее, и так далее. По несколько раз, по много раз. Называется Мишна, учение. Что такое учение Мишна? А слово Шен, второй, Шейни. Второй раз как минимум нужно повторить. Только тогда ты начинаешь учить. Первый раз не годится. И вот, сейчас мы видали, три раза он выслушал. Позвал всех учеников и сказал: послушайте, у молодого человека, у этого бахура, бахур молодого человека, у него есть очень новость большая. Я вчера давал вам Рашба, это было все правильно, у него более правильное объяснение. Не критика была здесь, более правильно. И все выслушали это. Это Рав Шах, это он скромнейший из людей, он не о своем реноме беспокоился, а об истине Торы. Ну, что можно сказать, какие бывают виды нескромности? Какие бывают виды нескромности? Я обращаюсь к младшим, хочу его послушать. Что мне это мешает? Что может мне помешать? Виды нескромности. Ну, во-первых, понятно же, какое. Самомнение. Гордыня, тщеславие. Это нескромность. А есть еще один вид нескромности, называется провокация. Ну, самомнение, мы уже говорили об этом. Самомнение, мое мнение самое важное, это чистая любовь к самому себе. И на самом деле это желание человека выглядеть хорошим в глазах других людей. Понятно, что это непонятно. Ведь он же любит себя, а не других. Но тогда зачем же ему беспокоиться о том, как они о тебе думают? Ты же их не любишь. Он любит себя настолько, что он хочет, чтобы даже те, кого он не любит, чтобы они его любили. Ну, это понятно. Человек по-настоящему, который любит себя, надо бы стараться что-то сделать, избежать. Мы говорили об этом, избегать ошибок. Поэтому ему следует принимать критику в свой адрес. Ну, в этой критике, понятно, решето, просеять, и пустое бывает, отсеять ненужное, но к своим делам нужно относиться критически. А тот, кто заносчив и не слушает чужих замечаний, вообще-то, в принципе, по большому счету, он сам себя ненавидит, ведь ему же никто не скажет, что он ошибается, его боятся. Зачем с ним начинать? Почему он так поступает? Потому что он доверяет самому себе, он считается только своим мнением, значит, он обречен на ошибки. Повторяю, тот, кто не слушает других, говорит, кто вы и кто я, тот не любит себя в первую очередь. Или не очень умный. Мы об этом не будем говорить. Кстати, что такое любовь? Любить себя, любить других. Мы уже говорили. Любовь – это, по крайней мере, четыре вещи уж точно есть. Какие? Прощать, уступать, помогать. Кого я люблю, тому я прощу. Я не обязан прощать всех. Это нужно понимать в контексте. В принципе, я должен прощать. Я должен и этому простить перед Йом-Кипуром, который недавно прошел, так и делал людей, я его простил. Да. Но если он поступил плохо, например, ну не могу я пройти мимо человека, который поучает всех, и в то же время ест креветки. Я приду и скажу: слушай, может, ты не знаешь, что креветки не надо есть. Если он исправится, его нужно простить. Это называется, я его люблю. Любовь заключается в том, что я прощаю. Вы понимаете, ведь я же не имею права не прощать вору, который украл меня, а именно... Я имею право пойти к Рабанут, к судьям, и потребовать, чтобы он мне это вернул. А могу простить. Только я люблю, я прощаю. Вторая вещь, а что я уступаю. Третья, а я не обязан уступать. Он меня межу подвинул на поле. Я имею право пойти к раввинам. Помогать. И я обязан помогать, это называется цедок. Но у меня сил нет. А когда я кого-то люблю, я за свой счет это сделаю. Я не обязан всем помогать за свой счет, а за свой счет тем, кого люблю. Так вот, ну и сопричастность, есть такая вещь, ты должен переживать за них. Так вот, что такое любовь к себе? Все эти четыре вещи. Человек умеет прощать самого себя, уступает самому себе, своему ецеру, помогает не другим, а себе, то есть другим не помогает, и очень сопричастен ко всему, что он делает. Но надо бы делать все наоборот. Не про... любить любовь к себе – это требовательно быть к самому себе. Не прощать себе ошибок, не уступать себе ни в чем, не говорить, ну ладно, тут я уступлю. Это значит, что мужчина, которая решила соблюдать диету, и теперь она нашла там бомбончики шоколадные, и она уступила своему яйцеру. Вот нужно не уступать. Это называется любить самого себя. А любить самого себя тем, что ты будешь поедать эти бомбончики, это просто пример, понятно, что это не Тора, это диета. Это пример, просто отсаться. Это не называется любить себя, кушать эти бомбончики, пока не лопнешь. Это называется себя ненавидеть. Или поступать глупо просто. Мы же говорим об умных людях сегодня. Помогать себе надо, но не за чужой счет. Кстати, есть такой закон, что нужно помогать другим людям тоже не за чужой счет. Лучше за свой счет, а не за чужой. И, ну, если причастна к себе, и она и так присутствует у самого человека. Поэтому можно только насильно сузить область своих удовольствий. Вот что это означает. Даже без нанесения ущерба, конечно же, чужим людям. Ну, а теперь хочу сказать, провокация. А это что такое за нескромность? Это не что иное, как жить не сколько с любовью к самому себе, сколько с ненавистью к сердцу, к по отношению к другим людям. Человек что-то не любит, он живет этим. Например, вот мы сидим и обсуждаем с вами урок. Видите, у нас сейчас урок. Занимаемся еврейским поведением. И у нас еще 13 минут. Приходит человек с заднего ряда, и видно же по ухмылочке, что сейчас что-то хитрое спросит. Но мы не обращаем внимания на ухмылочку, почему всякое бывает. Бывает, что такое лицо. И говорит, скажите, пожалуйста, а как вы относитесь, например, к тому, что случилось, ну сколько, 300 лет назад, какой 300, 600, 550, в амстердамской общине, что сделали там по отношению с одним человеком, с одним евреем, фамилии Спиноза, или с человеком, которого звали Ариэль Акоста. Вот как нехорошо поступили. И я вижу, что человек сюда пришел для того, чтобы услышать от меня. Что он может от меня услышать? Я его спрашиваю, что ты хочешь от меня услышать? И он приходит на форум. Там еще интереснее, это же проще, правильно? Тебя же не видно на форуме, на обсуждении. Но уроки так не просто спросишь. Такую гадость спросить. Сейчас скажу, почему гадость. Здесь другая тема сейчас обсуждается. Но мы обсуждаем еврейскую доброту, и приходит человек спросить, что какая еврейская доброта, а вот что вы делали, ваши раввины делали. Не те раввины, а вы делали. Я спрашиваю, что ты хочешь услышать? Ты хочешь услышать мое мнение об этой истории? Или мнение Торы об этой истории? Или мое мнение о мнении Торы этой истории? Видите, какая богатая возможность. Я хочу услышать ваше мнение о мнении Торы. Правильно они поступили или нет? А ведь на самом деле это провокация, самая настоящая провокация. Человек хочет что? Вызвать ухмылки, загнать меня в неприятный момент создать. Все сказали, о, смотрите, раввин не знает, что ответить. То есть, понятно, что ничего особенного человек не выиграет. Кто хотел приблизиться к Торе, все равно приблизится. Кто хотел от него уйти, все равно уйдет. Он ничего никому не поможет. А что же здесь происходит сейчас? Почему он так себя ведет? А я так полагаю, что у него, наверное, что-то мешает ему внутри. У него есть какая-то обида давняя, что-то ему мешает. И он этой обидой живет. Он ее не может из нее выйти. Он ее демонстрирует. Он не любит ортодоксов. Вот эту ветвь евреев. Однажды, очень давно это было, такого человека я спросил, еще на самом деле были форумы, чаты, еще, знаете, интернет как таковой только начинался, и даже никаких запретов не было на интернет. Вообще, только что все появилось. И вот какие-то антидосы, так они себя называли, начали, ну, просто ходить за мной по пятам. Что я не скажу, все они переделывали, изнычивали, называется, да? Все обращали в шутку, в смех. И, между прочим, много мне помогли, я много некоторых вещей исправил. Они называли себя санитары леса. Санитары леса – это которые волки, да, слабых раввинов отлавливают, делают их сильными. Вообще пора объявлять охоту на волков, по-моему. Потому что нужно отлавливать слабых волков, это тоже искусство. Так или иначе, одного из них спросил, что скажи, пацан, что ты хочешь? Вот и все время придирайся к каждому моему слову. Я могу молчать. Да в то время я еще не умел молчать. Я спросил, что ты хочешь? Есть несколько возможностей. Смотрите, я перестану сюда приходить. Ты найдешь нового. Или я не перестану сюда приходить, но я буду, начну соглашаться с тобой и корректировать начну собственные слова. И ты увидишь, что в конце концов я изменился. Была черная кипа, стала белая, потом вообще перестала быть кипа, потом вообще Тору оставил. Ты хочешь, чтобы я Тору оставил? Или ты хочешь, например, еще проще, чтобы я пришел домой, как-то было, как раз появлялось все это, да нет, все до этого было, выпил яду и ударялся головой об стенку. Знаете, как автор ударился головой об стенку. Что ты хочешь? И нет ответа на это. Почему? Потому что провокатор живет своей ненавистью, она его кормит, она его подпитывает. Ему все равно, он найдет нового. Ему нужно смеяться надо мной, над Торой. И что это такое? Это самый яркий вид нескромности. Мы сегодня про скромность говорили, про умение общаться. Умение общаться и даже замечание можно принять даже от этого антидоса. Что-нибудь полезное он скажет. А вот неумение общаться, не дай Бог, нам таким антидосом стать. И чем я все это рассказываю? Да, к тому я рассказываю. Молодые люди. Вы меня еще не отключили с моего урока? Скажите, пожалуйста, антидосов внутри нас нет, внутри меня. Посмотрите, кажется, сам себя. Нет ли того, кого я не люблю, и не любовь мне это к нему нравится. Я живу этой нелюбовью. Я ее подчеркиваю, я ее показываю. Поэтому первая реакция вся будет такая, нет, во мне ничего нет, я вообще замечательный человек. Во мне ничего этого нет. Я правильно хороший, интеллигентный, культурный. Я правильно смотрю на евреев. Я сам еврей, интеллигентный. Я слово «интеллигент» должен повторять все время. Ой, или есть такая вещь, когда я кого-то хочу поучать, и вдруг он взял и изменился, как я хотел. Я добился цели. Именно этого хочу. Я не хочу, не буду поучать другого. А если буду, то уже посмотреть, кого я все время поучаю, что мне не нравится в этой жизни. Ведь если я… Мне, например, много не нравится в жизни. Мне не нравятся воры откровенные, наглые. Мне не нравится наглость на улицах. Ну, так я ушел, отвернулся в сторону, я их не переделаю. Или переделаю как? Я не буду среди них жить. Но ведь человек же ходит и ищет их. Он же получает. Он ищет, где можно сказать, какие евреи Торы плохие. Я снова говорю, я не хочу их осуждать, мне все равно. Я хочу найти этого антидоса в себе. И хочу, чтобы вы тоже посмотрели. Хочу же советую вам. К моему совету вы прислушайтесь. Хочу, чтобы вы… чтобы вы что? Нашли в себе такие качества. Спрашивает Аркадий, какой адрес форума? Форума, наверное, Толдот. Спасибо. Адрес… Заходите на Толдот, пишите в поисковике Толдот. И заходите в Толдот. И там есть и обсуждения, и журналы, и авторские колонки. У меня там есть блог. Заходим, если нам нравится, мы регистрируемся, да, Аркадий? И можем участвовать во всем в этом. И учиться можем. Все можно сделать. Главное попасть на Толдот. Спасибо за вопрос. Ну и приложение. Последнее приложение прямо с этого блога. Тут у меня целая статья. В двух словах я ее скажу. Содержание, потому что многие прочитали. Судя по вопросам, я не знаю, ну, может быть, не очень понятно было, что это означает. Статья называется «Как из Торы можно сделать идола». Идола можно сделать из всего. Мы говорили сегодня про идолопоклонство. Из себя можно сделать идола. Это обычная история. Это разменная монета. В большинстве случаев так происходит. Да и все мы в той или иной степени из себя делаем маленьких идолов. Как только начинаем прислушиваться к своему ецеру, плохому началу, и начинаем делать то, что хочется, а не то, что нам нужно. Такое бывает. Так вот, как нужно историю сделать идолом? У меня такой жанр. Плохие советы. Методика, как сделать идол. Есть два способа историю сделать идолом. Берем Тору, ставим в угол и начинаем ей кланяться. Это самый простой способ. Просто ей украшать. Молиться, Торочка, помоги, завтра я иду на экзамен. Целовать ее. Но именно в таком контексте целовать. То есть спросите ее, чтобы она вам помогла. А чего нет? Чем Тора хуже деревяшка, который там в джунглях Амазонки. То же самое здесь. И можно прямо на себе писать. Тату называется, да? Татуировка. Тату. Цитаты из Торы написать. Большими словами. Тату. То есть как-то Тора. Или там еще какой-нибудь Шма Исраэль. Ну, что угодно делать. Хотя живая Тора. Это называется идол поклонства в прямом виде. Это простой способ. Есть второй способ, очень интересный. Он связан со всякими разными делами, очень такими сложными. Он просто захватывающий. Он креативный, во-первых. А это уметь поклоняться Торе через призму самого себя. Например, схема такая. Вот мне что-то... Аркадий уже нашел наш блог. Большое спасибо. Так вы на нем, наверное, находитесь, если вы в прямой... А, мой блог нашли. В Талдот, вы, конечно же, в Талдот. Вы же меня видите с экрана. Вот. У меня есть некоторые желания. Аркадий, люди, какие меня сейчас слушают? У меня есть некоторые желания появилось. Что мы делаем? Да очень просто. Берем книгу Торы. Я ее уже несколько раз прочитал. Быстренько листаем. Находим стих, который, из которого я вижу, что я могу это сделать. И делаю. Или мне что-то очень не хочется сделать. Ну, не хочется мне этого делать. Я беру, нахожу стих Торы. Или мнение мудрецов. Или захожу на Толдот. Я давно уже туда зашел. Я вообще захожу на Толдот, читаю всякие ответы раввинов. И читаю ответы раввинов, говорю, смотри, как здорово, это же можно использовать для вот. И использую. И вот получилось, что я Тору использую для чего? Для того, чтобы мне было удобно. Раввин посоветовал женщине, что проявлять некоторые вещи нужно, серьезные вещи в воспитании сына. Сын ее не слушает. Я таких советов не даю, но вот однажды был дан другим раввинам такой совет. Чуть-чуть построже, но нельзя его распускать совсем. Мальчик должен знать, мисс Гэррот, границы. Например, если бы ему... Так, такой был там пример. Он лего играет, и каждый вечер оставляет, и вся комната в лего, и мама, и переживает, а он ничего не убирает. У нас в семье всем по-другому происходит. Осталось лего-лего, мы с ним соберем. У нас есть две игры в лего. Одна играть, а вторая собирать. Мы знаете, как играем по сбору лего? Это... Дети ждали, когда они были маленькими, сейчас большие дети, ждали этого момента, когда начнут лего собирать. Это отдельная история. Трехэтажные слоны у нас собирали это лего. Четырехэтажные слоны собирали это лего. Это была игра. Ну, а мама устала, мужа нет. Муж нету. Ее поздно с работы идет. И она переживает. Мальчик ничего не делает вообще. Большой мальчик. 7 лет. 8. Огромный. А мультфильмы, у этой мамы мультфильмы есть. Он смотрит. И Рав говорит, ну так поставьте условие, если он соберет эти игрушки, будет ему вечерняя сказка. О, вечерняя сказка, малыши. Или она ему расскажет сказку, что у вас там происходит. А не соберет? Ой-ой-ой, не будет тебе это. Стойте на своем, чтобы знал, что есть наказание. Посоветовал. Есть семья. Так получилось, я знаю эту семью. Жена еврейка сказала, свидетельство такое было, муж рисковат с детьми. И когда ему жена сказала, что так не нужно делать, он сказал, ну, посмотрел, Талдот зашел. Нашел. Так получилось так, увидал это и сказал, смотри, написано, будьте немножко строже с детьми. Оказывается, и ваши раввины говорят, будьте строже с детьми. А наш Васька как раз и нас не слушает, он позвал, собирай лего, и нахлопал его. Почему? Потому что он нашел Тору, которая якобы оправдывает его мнение. Вот, у нас такого с вами никогда не происходит. Это называется быть нескромным, согласно Торе. Это называется, что сделать из Торы идола. То из всего можно сделать идола, даже из Торы. Так вот, скромный человек отказывается от идолопоклонства. И что он делает? Он умеет, умеет найти свое место в жизни, а именно это высокое место, очень высокое место, крайне высокое место, с которого легко дотянуться до любого низкого, поговорить с человеком, не ущемляя его, что его честь, его достоинство, и научиться у него. Почему? Потому что Всевышний дает с каждым человеком, которого мы встречаем в своей жизни, возможность чему-то научиться. Всевышний дает нам не просто испытание. Каждое событие нашей жизни – это не только испытание, это еще и учеба. Обратись к тому, кто видит, что ты делаешь. Спроси его, как у тебя получается. И прислушайся к тому, что он у тебя сейчас скажет. Прислушайся. Сын твой, муж твой, жена твоя, теща твоя. Будем слушать друг друга. И только тогда мы станем людьми Торы, и тогда Всевышний будет нас любить и помогать нам в наших делах. Помощи вам от Всевышнего во всех ваших делах. Большое спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.